тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, есть ли она вообще, и что скрывается за этими непонятными словами, которые периодически упоминают разные врачи и эксперты.
Поэтому мы пошли с тобой теперь сезонами разбирать, да?
Да.
И считаю, что это очень правильно, потому что вот за то время, когда мы обсуждали самые разные аспекты правильного тела, мы сделали, на самом деле, большой и почти энциклопедический обзор.
Да.
Поэтому, друзья, переслушивайте, выбирайте там.
А давай мы еще представимся, что меня зовут Илья Переседов.
Это
Наталья Лосева.
То есть для тех миллионов слушателей, которые к нам прибавились почему-то после первого же эпизода нового сезона.
Да. А еще у нас сегодня в гостях Евгения Мамаева, психолог, специалист по нормализации пищевого поведения центра «Можно есть». Здравствуйте, Евгения.
Да, и мы продолжаем наш новый сезон, который посвящен полностью расстройство пищевого поведения.
И всяким словам с ним связано.
Да, и напомню почему. Потому что наши прекрасные эксперты, какую бы мы тему ни обсуждали, вот буквально в каждом третьем эпизоде говорили нам в том или ином контексте о расстройстве пищевого поведения. Поэтому пришло время разобраться вот таким сезоном из коротких эпизодов,
да,
что это такое. И сегодняшний эпизод в нашем новом сезоне, посвященном различным расстройствам пищевого поведения, мы посвящаем перееданию. И, наверное, будет правильнее сказать, что не просто перееданию, а мы все-таки рассматриваем какие-то уже патологические состояния. Будем говорить о приступообразном переедании.
Приступообразном переедании, который я вообще всю жизнь называл компульсивным.
Ну, что не совсем точно, не совсем верно.
Да.
Сейчас нам наш прекрасный эксперт объяснит, да, что такое приступообразное переедание, почему иногда его называют компульсивным и является ли это синонимами.
И с чем его едят?
Да, приступообразное...
Скаламбурил.
Иногда получается.
Приступообразное переедание является диагнозом, да, эта формулировка включена в диагностические критерии, и, соответственно, если мы говорим о разделении, да, то это все-таки диагноз. Там есть определенные критерии, по которым он ставится.
Какие критерии говорят о том, что это приступообразное?
Да, это наличие приступов, причем не одного, там двух, да, есть некая регулярность. Один раз в неделю в течение 3 месяцев у человека должны случаться приступы переедания.
Минимум один раз в неделю.
Да, минимум один раз.
А может быть и каждый день.
Может быть и чаще, да, может быть и каждый день. Но вот минимум один раз в неделю в течение 3 месяцев, тогда специалист может говорить о том, что это уже, да, клинический
как
вариант.
Как это выглядит? Можете нам просто вот описать это картинкой? Вот Илья просыпается утром в 9 утра. Извини.
Приступ переедания, вот это слово само приступ, да, оно как раз и описывает то, что это происходит, как приступ, ограниченный во времени. То есть где-то до 2 часов это длится, когда человек съедает объективно для него большое количество еды, то есть превышающее его привычную порцию. Он находится в состоянии потери контроля, то есть это такое характерное именно для таких перееданий патологических состояний, потери контроля, когда человек не может остановиться, как-то регулировать продукты.
То есть съел одно, идет в холодильник, уберет другое.
Да.
Заказывает третье себе что-то, да?
Да.
И он уже сыт давным-давно, да? Он не хочет есть.
Да, это может происходить вне физического чувства голода и, соответственно, доходит до такого состояния неприятного или даже очень сильного, уже такого дискомфортного ощущения, ну, физического, да, в желудке.
А можно это как-то сравнить вот как, не знаю, с запоем, в который алкоголики проваливаются, или вот там у людей с зависимостями вот это вдруг тяга вот к чему-то проявляется?
Ну, это любят, так скажем, сравнивать между собой, потому что как будто бы похоже, но все равно там это разные вещи. Это зависимость и расстройство пищевого поведения. Там немножко разные.
Так, подождите, когда я ем третье мороженое, вот я не ела, вот съела одно мороженое, хочу второе, третье, в холодильнике лежит, я пока все не съем, ну, или там пока я не съем 3 или 4, не могу остановиться, например. Это что? Это вот оно и есть, да? Приступообразное переедание. Или тазик черешни, который Илья Переседов съедает в июне.
Да, это звучит
день.
Как просто частный случай. Случай, то есть если это вот одна история какая-то, которая сезонная, на праздниках, в отпуске.
От плохого настроения.
Да, может, в том числе, да, какое-то такое, ну, это даже немножечко такой вариант воспитания некого, да, что когда в детстве это было привычно.
Нет, просто кинематографический штамп, там, женщина рассталась трагично с мужчиной, и вот она, значит, сидит в кровати и ест ведро
торт
мороженого.
Ложкой.
Да, или там торт ложкой, как бы. Это фантазия или это реальность?
Или это просто, мы не можем отнести вот к
патологии.
патологии приступообразному перееданию.
Ну вот если возвращаться к диагностическим критериям, если это один раз такое случилось, да, то мы не говорим здесь
о
том...
Или месяц она там пока она... Вот,
до трех месяцев, да, если она хотя бы раз в неделю это делает.
Да, то есть юбка перестала застегиваться, она взяла себя в руки, все нормально. Хорошо, а что же тогда компульсивное переедание?
Компульсивным перееданием называют уже не диагноз, то есть это нет такого, да, именно диагноза, формулировки такой, он не входит. Но, тем не менее, есть такой вариант поведения, когда человек может есть по чуть-чуть в течение, не такое размазанное во времени, как будто бы переедание, да, но скорее субъективное, то есть это небольшие объемы.
То есть то самое вот кусочничное?
Ну, по сути, да.
Привычка что-то пожевать более-менее постоянно, да?
Да, постоянное хождение, и обычно это происходит на фоне в целом невыстроенного рациона. То есть человек, скорее всего, просто не ест полноценно, и поэтому...
Окей, то есть компульсивное переедание – это проблема невыстроенного рациона, а... переедание поведенческое вот это уже что, психическое расстройство или как оно определяется?
Там немножечко сложнее. Это психическое расстройство, но оно в том числе включает в себя проблемы с питанием, потому что любое расстройство пищевого поведения включает в себя, во-первых, желание что-то сделать со своим весом, со своей формой тела, да, с телом. Это запускает, соответственно, какие-то ограничения в питании, диеты, то есть начинается этот диетический опыт, который сам по себе уже некоторый процент перееданий и вызывает.
Подождите, то есть если человек живет себе там, в последней стадии ожирения, любит есть все время в течение дня, и его это не беспокоит, он не собирается садиться на диеты, то мы это не относим к приступообразному перееданию? Это другая форма расстройства пищевого поведения?
Это может быть некой культурой питания, которая характерна для этого человека, то есть если он не испытывает.
Да, это вообще даже может не быть расстройством пищевого поведения,
да?
То есть мы говорим про приступообразное переедание в том случае, если человек встал на путь ограничения какого-то, да, то есть он хочет себя привести в норму, но его откидывает назад.
У него наверняка есть такой опыт, да, особенно учитывая, что такие люди часто имеют как раз повышенный индекс массы тела, то есть это еще такая история критики, да, окружающих, часто они получают много такой негативной обратной связи, поэтому попытки снижать вес у них есть. Сами попытки снижать вес, да, сильное ограничение в питании провоцирует, соответственно, переедание. Это вот один момент, да, который важный.
Как связан вот опыт диеты, опыт сдерживания и появление приступообразного переедания?
Ну, это как бы чисто физиология, на самом деле. То есть если мы не доедаем, едим мало, мы даже вот в норме, да, без расстройства, можем за собой увидеть такое поведение, как будто бы больше хочется какой-то такой более калорийной еды, может действительно хотеться съесть больше. То есть это нормально, да, если мы не доедаем, мы переедаем, да, такое некое золотое правило ограничения.
Но это вот история про то, что организм нам подает сигналы, что ты не доедал в течение, допустим, последних дней, и мне не хватает аминокислот, мне не хватает жиров. Или это история про такое, знаете, вот психологическое состояние, да, мне хочется доставить себе удовольствие, да, я хочу есть, ну, больше и больше этого мяса, или это мороженое, ну, кто что любит. И мне это доставит просто удовольствие, то, что, знаешь, у нас называется, да, гортанобесие.
Угу. Это в православии есть разделение грехов, чревоугодие и гортанобесие.
Да.
Чревоугодие – это набить брюхо, извиняюсь, а гортанобесие – это попробовать разные вкусы. Мне как раз кажется, что это больше ближе к чревоугодию, наверное.
Наслаждение вкусом.
Ну, люди, которые испытывают такие приступы переедания, они ими не наслаждаются. Они испытывают такой значимый дистресс, вот это вот отвращение к себе и прочие моменты, да, которые вот не про удовольствие.
Им что, им нужно жевать или им нужно... Просто как это работает физиология, да? Они получают все равно же удовольствие. Удовольствие получают, значит, этого бы не делали. Они получают удовольствие от жевания, от вкусов во рту, или получают удовольствие от того, что они себе как-то время забили, или не знаю, или от вот этого присыщения. Что мотивом-то является?
Здесь как раз вот это вот, да, еще раз повторюсь, удовольствие от такого процесса у людей не происходит. То есть если мы говорим, что там удовольствие, скорее человек выбрал это осознанно, да, что он хочет съесть вкусно, не знаю, купил, сел, там, не знаю, да, включил фильм, ему хорошо, приятно, и вот он там, может быть, даже и переел, да, но это как-то вот...
Вот это не является приступом.
Это нормальное переедание, да. То есть люди могут так делать, да.
У меня тогда резкий как пуля вопрос. А в чем проблема-то? Ну, в конце концов, ну, переел человек там, если бы он...
Да он не может
остановиться, слушай. Если бы он бухал, ему бы алкогольное отравление грозило.
Подожди,
а так
подожди.
Что? Ну,
вот если он просто переел, не страшно.
Как бы
подожди,
уснет,
нет. Он,
да.
Понимаешь, вот он ходит, он себе закидывает еду, закидывает еду, закидывает еду. Понимаешь? Ну, это как да. тик, наверное, да, похоже?
Ну, человек ест несбалансированно в любом случае, да, потому что он выбирает, конечно, не по вот этим всем, да, рекомендациям по питанию, а налегает на определенные виды еды, скорее так. всего. Это один момент, да, что это может влиять там, на здоровье со стороны рациона. Когда это мы говорим про диагноз, мы все-таки говорим про длительную историю. Угу. Соответственно, когда это происходит длительно, это может влиять на состояние ЖКТ, например, да, угу. там, я не знаю, запоры, рефлюкс, там что-то такое. Но такие объемы пищи, это достаточно тяжело для организма. Это может влиять на сон, потому что если это происходит вечером, да, человек может испытывать, там, не знаю, бессонницу, да, какие-то проблемы со сном. Часто люди с приступообразным перееданием имеют коморбидные состояния, как депрессивные, тревожные расстройства. Угу. Поэтому, да, это еще такая сложность, что важно.
Так, а оно усугубляет это или оно просто параллельно с ним происходит?
Смотря что первично. То есть если угу. человек в депрессии, да, у него может на этом фоне что-то происходить с питанием, да, усиливаться, угу. увеличиваться количество, да, ситуации переедания. Угу. Или наоборот, да, в силу того, что это происходит, добавляется еще депрессивная, например, да, симптоматика. Потому что человек, ну, находится в таком состоянии, критики к себе, да, заниженные самооценки, это все как бы может влиять в перспективе. И, соответственно, то, что это происходит с некой регулярностью, это в перспективе, конечно, сказывается на наборе веса, что, конечно, вот...
Да. Окей, убедили.
Хорошо,
убедили, что все это страшно и неприятно.
Куда идти, к какому да. врачу нужно идти, к какому специалисту нужно идти в первую очередь, если ты в себе обнаружил вот эти вот симптомы?
Для постановки диагноза нужно идти к психиатру или врачу-психотерапевту, потому что это те специалисты, которые имеют право ставить диагнозы, и они, соответственно, могут это сделать. Для того, чтобы с этим как-то справляться в дальнейшем, здесь не медикаменты нужны, а нужна терапевтическая работа. Mm-hmm. То есть это как раз психолог, который специализируется на расстройствах пищевого поведения. Ну и, соответственно, с учетом, да, этих моментов, какой-то врач общей практики вроде терапевта, да, он был бы тоже уместен, если человек еще какие-то, да, испытывает.
То есть точно не эндокринолог, точно не гастроэнтеролог, точно не диетолог.
Это для, вообще для такая сложная история. Да. У нас не так много специалистов, вот, врачей, которые в курсе, так скажем, того, как именно это mm-hmm. расстройство, ну, в целом, да, расстройство пищевого поведения, так скажем, выглядят, работают и прочее. И, к сожалению, часто походы к таким врачам, человек имеет лишний вес, допустим, переедание, он часто, на самом деле, обращается к эндокринологу. Эндокринолог выдаст какой-нибудь листок, вот вам ешьте столько-то грамм этого, да, снижайте вес, вам это нужно. Человеку это не помогает, это только обостряет, на самом деле, его вот эту симптоматику, он не может выполнить вот эти требования, может подняться, да, вот это состояние стыда, что он не смог это сделать. И, соответственно, к этому врачу он уже не вернется. То есть люди часто, в принципе, и не обращаются за помощью.
Ну, а медикаментозное лечение, почему вы говорите, что не показано? Может, там у человека высокая тревожность, какие-то неврозы?
Это да, именно расстройство пищевого поведения не лечится медикаментозно, нет таких медикаментов. Но если есть...
расстройство как следствие каких-то психологических, да, или психиатрических, да, отклонений может вылечиться. Да,
да?
То есть
да.
убираем причину, уходит следствие.
Подождите, а вот давайте расскажите, а как вы это лечите или как вы помогаете таким людям?
Ну, я не врач, я не лечу, да, это да. называется по-другому. Мы проводим терапевтическую работу, так, да, как психологи. Есть определенные протоколы. Я, например, работаю в когнитивно-поведенческом подходе, там есть прям протокол под эту направленность, и там есть два базовых таких момента. Если
ой, это очень интересно, расскажите.
Совсем вкратце. Первая часть заключается в том, что нужно нормализовать питание, как uh-huh. порой, да, странно бы не звучало, да, психолог ПРПП будет заниматься нормализацией питания. Ну, там, при анорексии, понятно, это вообще критично важно. Для того, чтобы выстроить рацион и убрать вот эту первую гипотезу, что часть переедания связана с недоеданием, диетическим опытом и ограничениями. Uh-huh. И там, на самом деле, это не диетологическая работа прям чисто. Там в большей степени психологу можно подключать нутрициолога параллельно. Мы, например, uh-huh. в своем центре так делаем, да, работаем вот uh-huh. параллельно с нутрициологом. Он там свои истории все выстраивает. А психолог больше работает с мыслями, с эмоциями, с поведенческими моментами, которые связаны с едой. То есть человек угу. боится есть определенную еду, или он там, не знаю, имеет определенные вот мифы, да, относительно, что, не знаю, вечером нельзя есть, или он что-то съел и испытывает сильное чувство вины. Есть какие-то еще причины, которые связаны с тем, что триггерит, да, ситуации, да, перееданий. То есть это уже психологическая работа. Поэтому это все становится ясно постепенно, работая с питанием. Это прям первые вот слова человека, они уже, по сути, не о еде, да, о том, как он с этим себя чувствует. Это очень интересно. И вторая часть такая очень важная, это работа с образом тела. Это такая ключевая тоже тоже симптоматика, что у людей с расстройством пищевого поведения есть, это так называют, сверхозабоченность весом и формой тела и контролем над ними. Вот, поэтому там всегда есть что-то, над чем стоит поработать. Если мы это не будем делать, то в какой-то момент это может как бы, ну, снова поднять, грубо говоря, волну.
Как интересно, да, что люди, озабоченные формой и телом тела, на самом деле эта их озабоченность выливается в то, что они усугубляют свое первичное изначальное беспокойство. И пони бегают по кругу, тут самому-то, наверное, не вырваться. Или можно как-то вырваться самому из этого круга? Есть какие-то там вот у вас приемы самопомощи для такого человека?
В принципе, люди могут, да, самостоятельно с этим справляться, если у них есть достаточно критичности к своему состоянию. Да, это, во-первых, ну, некое понимание того, как это работает, да, потому что порой вот то, что мы с клиентами как раз очень много проводим таких психообразовательных...
Сессий?
Не сессий, а вот в рамках сессии очень много такого элемента психообразования, чтобы рассказать, как работает вот то, что я сейчас, по сути, рассказываю, да, вот эти диетические ограничения, что там, да, снижение веса в данном случае там не будет сохраняться длительно у человека, как работают ограничения на определенные продукты, ну, в общем, вот эту всю историю проговаривать, чтобы человек понимал, как это работает. Но сейчас появляются, да, вот такие всякие активности, да, человек может что-то послушать, где-то что-то почитать, но не всегда это помогает, опять же, потому что есть такой очень важный момент. Не столько важно понимать головой, я там все прочел, всех послушал, сколько именно делать определенные вещи, которые будут менять, соответственно, мышление человека в отношении, да, своего тела и еды. И вот это ключевой момент. То есть я очень часто слышу эту фразу от клиентов. Да, я все понимаю, да, и мы ничего такого инновационного не рассказываем, но не работает. А не работает почему? Потому что я просто остаюсь вот, как сказать, в понимании в этом, да, ничего не делаю для этого.
Сколько времени в среднем такая терапия занимает?
Есть разные протоколы в зависимости от диагноза, там, от 20 встреч, в случае вот низкого индекса массы тела, может быть, 40 встреч, но это такой как бы протокол, вот он четкий, конечно...
Но встреча, это, видимо, раз в неделю где-то предполагается,
да? Да, ну, классический раз в неделю, но понятно, что иногда мы как-то, да, это гибко
организуем. 5 месяцев минимум, это прям, ну, такой большой путь.
А ремиссия наступает длительная обычно? Можно ли навсегда вот разобрать эту проблему и все? Или нет?
Навсегда разобрать реалистично. То есть некоторые специалисты, в общем-то, за то, что это можно свести на нет. Часть специалистов это называют хронической историей. То есть, ну, на самом деле в нашем обществе настолько сильно вот эта вот ценность, да, вот худобы, внешности и прочего, так скажем, актуальна, да, что очень тяжело сохранять нейтралитет. Поэтому в какой-то момент что-то может случиться. Mm-hmm. И мы как-то меняемся в течение жизни, что-то могут нам сказать условно, да, и вот эта вот спящая симптоматика, как называю, как песок в банке, да, вот банку растрясли, и все вот снова, да, заполнило все пространство. Но при этом в тот же протокол работы с РПП включена такая часть, как разработка плана предотвращения откатов. То есть, чтобы человек сам при столкновении с ситуациями, когда он понимает, что начинает, да, куда-то вот, так, грубо говоря, съезжать, да, вот снова в эту историю, чтобы он и узнавал это, и понимал, какие шаги он может самостоятельно сделать, чтобы себе помочь.
Вот какие шаги вот человек может сделать и его близкий? Например, нужно ли убрать из холодильника все перекусы и оставить только, чтобы стояла там кастрюлька с первым, со вторым, с третьим, например, да? Или взять себе за правило на работе не ходить вообще к... Вот этим автоматом, где продаются какие-то вот такие
шоколадочки.
Штуки. Да.
Ну вот как бы вот забавно сейчас, да, не звучало. Это на самом деле то, что может наоборот создать обстановку, которая даст...
Неврозности такой, какого-то стыда, да, и человек будет
ну,
уже...
Ну, по сути, вот та работа с
пойдет
питанием...
Пойдет тайно, попросит коллегу сходить к автомату за...
Ну да, это
печенькой.
Уже будет туда, да, это очень часто случается как раз в состоянии одиночества, да, как-то вскрытие до того, что это происходит, потому что это еще такие ситуации не очень-то и вот обществом, да, так скажем, принимаются, наоборот, все вот заботятся о себе, сидят на диетах, а вот у меня переедание. Я очень часто, опять же, от клиентов слышу, я первый раз об этом кому-то рассказываю вслух, то есть люди вот долгие годы могут ходить вот с этим, потому что стыдно в этом признаться. И когда они пытаются это сделать с родными, там, не знаю, с друзьями, и получают какой-то серии, там, ну, просто не ешь, что там такого, да, то, конечно, они еще больше закрываются, да, потому что их не понимают.
Или что-то опять куски хватаешь.
Ну, да, ты ж худеешь, там, или посмотри на себя, да, и человек как бы замыкается еще больше, пытаясь создавать вот эту вот иллюзию, да, что он, вот я сижу, ем огурец там в офисе, все видят, что я там о себе забыл, а прихожу домой, да, и все это происходит.
А вот мы еще видим в фильмах периодически про разные вот группы поддержки, где вот люди, страдающие какими-то близкими, как правильно сказать, расстройствами, да, или состояниями, они встречаются и их обсуждают. Вот что-то такое есть вот у таких людей?
Ну, в любом случае, групповая терапия – это одно из направлений, как раз для людей с расстройством пищевого поведения это в том числе может быть такой полезной историей, потому что когда ты слышишь, что другие люди рассказывают о похожем опыте, делятся, но они практически даже вот порой произносят одни и те же фразы, да, вот о том, как, что они переживают, да, как это для них. И это очень поддерживающая вот эта вот общность некая, да, о том, как люди делятся этим. И это тоже помогает.
У нас вообще
из
такое
этого...
есть?
Ну, у нас не так это распространено, да, но тем не менее, и мы в своем центре планируем как раз запускать группу, только она онлайн будет, но тем не менее, да, и очные есть группы, но их не так много, то есть не так много и специалистов, которые с этим работают вот в адекватном доказательном формате, да, чтобы это вот помогало.
Ну что ж, у меня вопросов не осталось.
У меня еще больше вопросов, но у нас целый сезон впереди. Я думаю, что в течение сезона мы будем много раз подходить к разным формам расстройства пищевого поведения, потому что то, что нам с тобой кажется как дилетантам одинаковым, да,
вот как например. У нас с тобой по-разному мозги устроены. А это лучше сейчас. То, что нам с тобой уже достаточно знакомо, как людям опытным.
Вот видите, друзья, вот такие мы разные.
Да,
нет,
спасибо.
Я знаю, что чем больше узнаю, тем больше понимаю, что не знаю.
А у нас сегодня в гостях была Евгения Мамаева, психолог, специалист по нормализации пищевого поведения центра «Можно есть». Евгения, спасибо вам огромное.
А мы говорили про приступообразные переедания, компульсивные переедания, поэтому знаете, что вы нам просто пишите все ваши вопросы, которые касаются расстройство пищевого поведения, пока не поздно, пока мы пишем эти эпизоды. И мы постараемся найти самых лучших специалистов для того, чтобы с вами и с нами об этом поговорить. Подписывайтесь в подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.